Это подкаст «Слышали новость», в студии Илья Харламов и Кирилл Бакеев. Кирилл, привет.
Здравствуй.
Всем здравствуйте. По телефону журналист, писатель Игорь Мальцев. Игорь Валентинович, мы вас приветствуем.
Здравствуйте.
Давайте начнем с Санкт-Петербурга. Дело в том, что вот было недавно заявление губернатора Беглова о том, что город может закрыться, введен быть полный локдаун, потому что ситуация с коронавирусом очень плохая, ну так, аккуратно выражаясь. И было постановление администрации Петербурга выпущено, в котором указывается, что с 25 декабря по 29 декабря и с 4 по 10 января будут в ограниченном формате работать всякие увеселительные заведения, и в целом, в общем, предприятия общепита, там, как это раньше называлось, бары, рестораны, с 19 до 6 утра они не будут принимать посетителей, а с 30 декабря по 3 января вообще их работа будет прекращена. Приостановлено полностью. Ну и, в общем, возникло целое движение представителей этой индустрии в Санкт-Петербурге, которые не хотят подчиняться. Они заявили о том, что не признают это постановление. Номер 121. Там уже порядка 200 таких заведений. Более того, карта сопротивления даже создана. И, в общем, эти люди, эти бизнесмены хотят работать. Они это объясняют, собственно, тем, что вот такое закрытие, оно хуже смерти. Да? То есть это, значит, смерти бизнеса, условно говоря, если не будет посетителей. Ну, как вы считаете, Игорь Валентинович, на самом деле это что, какая-то революция, что-то совсем плохое, или просто надо такому бизнесу оказать помощь финансовую?
Тут двоякое отношение у меня к этому, потому что единственное, в чем Питер преуспел за последние лет 8, да, это в гастрономии. Он стал реальной гастрономической столицей страны.
Там совершенно согласен.
Бум. Угу. Да. А в остальном там нет уже давно ни культуры, на которую нет денег, ничего. Это такая выжженная пустыня мрачная. Вот. И понятное дело, что когда последнее, что в этом городе закроется, это превратит, собственно говоря, его окончательно в просто тупое место на болоте. Мне уже месяца два назад все питерские жаловались, что у них действительно плохая ситуация с коронавирусом. Об этом власти молчали. Делали вид, что они там сами справятся. Дело в том, что любые вот эти локдауны, германские, там, не знаю, чешские, питерские, это прежде всего показатель того, что руководство территории не справилось с одним, с собственным здравоохранением. То есть, значит, упущены месяцев как минимум 6 на создание и на реформацию здравоохранения, на создание новых коек, на строительство госпиталей, то чем занимается Москва, да, и перекладывать, и первая реакция, естественно, властей, это переложить все на граждан и на бизнес. И с этой точки зрения гастрономы Питера, они правы, абсолютно правы. Единственное, что я не очень понимаю, как они технически будут проводить свой резистанс, потому что, пошлют к ним ментов, будут закрывать с ментами. Как они будут этому противодействовать, не очень понятно.
Да? Игорь Валентинович, смотрите, я просто сошлюсь, собственно говоря, на тех, кто вот эту карту сопротивления создал. Они пишут о том, что если все будут работать открыто, это я прям цитирую, тогда больше шансов, что к нам прислушаются. То есть расчет на то, что чем более массовым это будет явление, тем заметнее.
Типа всех,
да,
не накажут.
Да, то есть ко всем наряд полиции не пришлют, чтобы закрывать, это же надо какие-то протоколы оформлять. Это муторное дело. Вот на что рассчитывают.
Ну, они зря на это рассчитывают, потому что ментов хватит на всех.
Представителей полиции. Давайте так выражаться лучше.
Да.
Господ полицейских.
Господ полицейских, да.
Ну, я просто вырос на питерской серии.
Ну, понятно, да. Мы понимаем.
Да, телесериале, да.
Не вы один.
На всех не пришлют. В смысле, как раз пришлют, потому что это гораздо легче, чем делать новые койки и наводить порядок в здравоохранении.
Игорь Валентинович, вот, ну вот скажите, пожалуйста, ну вот, допустим, мы постоянно пример Франции приводим, ну, был там локдаун, и действительно эффективный, в три раза снизилась заболеваемость, но и там в других странах это было, но была прямая помощь бизнесу, гражданам, а что, в бюджете Санкт-Петербурга нету каких-то денег, чтобы вот помочь просто, действительно закрыть заведение на какое-то время, но просто им немножко помочь, куда же деньги-то делись?
Ну, Питер никогда не был сильно богатым, во всяком случае, для того, чтобы помогать бизнесам, да. У меня встречный к вам как бы тезис. Дело в том, что ни одной статистикой не доказано, что главным спредером является именно гастрономия. Нигде, ни здесь, ни в Европе. Что вообще-то самые опасные места – это там скопление там, пожилых людей в той или иной степени, да, начиная с больниц и кончая всяких социальными мероприятиями.
И общественный транспорт.
Общественный транспорт и так далее. Про рестораны никто никогда не смог доказать, что именно там происходит самое большое количество зараженных, и они же... Вот в каждой стране они первые попадают под...
Игорь Валентинович, ну вот справедливости ради, если мы вспомним особенности Санкт-Петербурга, то по-хорошему там, в принципе, с сентября по май, наверное, нигде, кроме баров-то, особо делать-то больше и нечего.
Да ну почему? Ну гулять можно всегда, в любую
погоду.
Я даже в лютый мороз.
Лютый
мороз в феврале 2009 года гулял там в 20 градусов.
Я по барчикам.
И наслаждался. Да, Игорь Валентинович, ну скажите, пожалуйста, да, действительно, если не будет и этих заведений, что совсем Петербург не интересен никому станет? Какой смелый тезис моего коллеги.
Он реалистичный, ладно вам.
У меня такое впечатление, что раньше он был очень интересен только китайцам. И тем, кто любит гастрономию.
Ну да. Ну, судя по Эрмитажу, да.
Там делать нечего.
Я с вами не соглашусь, но давайте мы к следующей теме перейдем. Смотрите, какая еще история. Роскомнадзор, замечательный орган Российской Федерации, надзирающий за, собственно, Российской Федерацией, в общем, предложил, вернее, нет, не предложил, а уже предупредил средствам массовой информации о том, что надо подтверждать любую информацию о вакцинах, о вакцинировании. Но я так думаю, что речь идет прежде всего о российских вакцинах, «Спутник Ви» и так далее. И недопустимость, так сказать, на особом контроле у Роскомнадзора всяких фейков, вот как раз о этой самой вакцинации. То есть проверять, перепроверять, факт-чекинги делать и после этого только выдавать. Ну вот у меня в связи с этим вопрос. Ну вот, скажем, в соцсетях, кстати говоря, это, по-моему, соцсетей не касается, да? Это... А, нет, это социальные сети тоже, да. Я лично читал в соцсетях, скажем так, описание похождений, в кавычках, людей, которые вакцинировались какое-то время назад и, в общем, себя не очень, может быть, хорошо почувствовали, анализы стали не такими, как были, и их попытки, как бы, обратиться к врачам и просто, ну, скажем, чтобы их взяли на контроль те, кто, в общем, этим занимается вопросом вакцинирования, но ничего не получилось. Проверить я не могу такую информацию, хотя выглядит она очень правдоподобно, взвешена, там, без всяких оскорблений, так сказать, описано мытарство. Вот скажите, пожалуйста, вот ну, вот эти публикации, как их СМИ должны перепроверять, и вообще люди, которые их размещают, они теперь в группе риска находятся?
Безусловно, потому что, с одной стороны, конечно, всех это волнует, и все высказываются. С другой стороны, мы же видим, что по соцсетям, и не только по соцсетям, но также и по ряду вполне определенно заточенных идеологических средств массовой информации, идет постоянный накат на любую русскую вакцину, да, что она не такая, что она неправильно сделана, что она неправильно зарегистрированная, что ключ на 15 не подходит, да. Вот это все, мы же это видим, и у этих текстов есть авторы, да, и они озвучиваются чуть не каждый день по маленьким городам радиостанциям, да. Я думаю, что вот это, прежде всего, конечно, взбесило Роскомнадзор, но я не знаю, как они будут обходиться с этими гражданами. Ну, будут гнобить тех, кто высказывается в соцсетях. Но, с другой стороны, понимаете, это мы идем по... как бы по скользкой дорожке Твиттера, да, который на каждое выступление там несчастного Трампа пишет, что он проиграл.
И там непроверенная информация, да, они пометочку делали.
Да, непроверенная информация. Вот, ну хорошо, непроверенная информация. Отличить дезинформацию, которая нарочно сбрасывается от реального человека, переживаний реального человека, мы можем только сами, потому что если мы знаем этого человека и можем спросить: Вася, ты вообще как себя чувствуешь, да? А если это какая-то там дочь белого генерала, да, и крымчанка, то, понимаете, тут не проверишь, и, скорее всего, это какой-то злобный фейк.
Ну да, просто тут вопрос в чем? Скажем, значит ли это, что на выходе мы получим отсутствие просто любых критических публикаций о вакцинах, о тех публикаций, которые, может быть, основаны на реальных фактах, на реальном опыте, вот, это все станет неправильно.
А да. Во-вторых, Игорь Валентинович, а где тогда хочется спросить был Роскомнадзор, когда про имбирь писали, когда какие-то девушки с надутыми губами про 5G рассказывали, здесь что-то никого-то ничего не волновало.
Ну да, ну послушайте, мы же с вами видели, что сам ВОЗ, так называемый, да, Всемирная организация здравоохранения, в первые месяцы выдавала совершенно противоречащие друг другу тезисы, каждый из которых можно назвать фейком. Да? То маски нужны, то маски не нужны. Это все шло от ВОЗа, а не от каких-то фейкометов, да? И поэтому тоже здесь очень тяжело. Да, конечно, этот самый. Мы получим информационный пузырь, через который не будут прорываться голоса как бы реальных людей.
Да. Ну да, да, есть понятно. Такая... Есть такая опасность, но не хотелось бы, конечно. Давайте тогда дальше, с вашего позволения, двигаться. Вот закон же, да, разрабатывается по поводу YouTube, там, Facebook, социальных сетей, площадок, которые цензурировали, как принято считать, российских авторов, что ли, да, ну или там российские СМИ, или какие-то российские...
Ой, ну спутнику ли не знать, как это делать?
Да, ну нет, мы ничего не цензурировали, а вот спутник, да, конечно,
нет,
подвергался.
Нет, мы попадали, да, под раздачу.
Ну вот смотрите, здесь да, ну, хрестоматийный пример с YouTube-каналом Владимира Соловьева, собственно говоря, как некоторые считают, с этого все и началось, да, вот, так сказать, взяли YouTube и Facebook на карандаш, что называется. И вот уже в первом чтении будет скоро закон, потом во втором чтении он может ужесточиться, и более того, есть прогнозы, что вообще он обратную силу, обратное действие будет иметь этот закон, и в общем, есть некие 24 случая цензуры со стороны вот этих площадок, и если закон будет принят в жестком виде, то будут меры какие-то предприняты в отношении вот этих интернет-ресурсов. Скажите, пожалуйста, ну а вообще это не очень хороший, с вашей точки зрения, или нормальный прецедент, когда закон получит обратную силу, и вот, да, начнется некая зачистка?
Давать по башке за цензуру конторе, которая оперирует без всяких правил на территории страны и выкачивает отсюда еще и рекламные деньги, это правильно. Mm-hmm. Но вообще-то закон не должен иметь обратной силы, ну никак.
Да, вот это смущает, да? Честно говоря.
Ни в прецедентном, ни там, ни в римско-католическом, ни в каком праве. Mm-hmm. Не в российском праве, которое тоже основано на вполне определенных как бы международных правах, системах юриспруденции, но не может закон иметь обратной силы.
Просто сколько дров можно наломать, если начать принимать законы с обратной силы, да, так сказать, сколько всего можно пересмотреть, скажем так, в нужном русле?
Это такой ящик Пандоры, что один раз попробовали, да, может получиться очень нехорошо. Это люди, может быть, не понимают, что так делать нельзя. Но это говорит только о квалификации людей, которые пытаются заниматься законотворческой деятельностью. Видимо, квалификация совсем уже негодная какая-то. Нельзя так делать, безусловно. Надо конкретно, вот с этого дня начали бороться с цензурой. Вот с этого дня и назначили нормальные штрафы, а не там $3000, которые Цукерберг тратит, не знаю, там, на завтрак. Понимаете, ну, так не делается.
Игорь Валентинович, с другой стороны, есть...
саму идею.
Да, mm-hmm. это понятно. С другой стороны, если мы посмотрим, например, Телеграмму, то это, собственно, яркий пример того, что, по сути, заблокировать ничего нельзя. И то есть, конечно, неприятно, когда блокируют российский контент, но по-хорошему с этими платформами вряд ли что-то можно будет сделать.
Наши друзья-враги из Турции как-то выкатывают им штрафы, и неплохие. Можно, почему? Есть же как бы инструментальные возможности там замедления трафика, еще чего-то. Все это же можно делать.
Ну это да, но с другой стороны есть...
Тут нужно срочно всех забанить, потому что тогда где мы вообще будем слушать новую музыку, да, и смотреть, как готовить курицу за 5 минут.
Ну да. Если ну, есть YouTube, обходные да? пути, помимо этого, не надо забывать. Ну и, в общем, звучала же идея создавать нечто свое. Все-таки ни YouTube, ни Facebook, это не российский ресурс. Устанавливают правила другие люди, которые за океаном находятся. Ну, вряд ли на них как-то можно воздействовать, в общем, какими-то ограничениями, на мой взгляд. Давайте мы еще одну тему.
У всех больное место – деньги.
Деньги, да. Да, это не только у них, это у всех, наверное. Давайте еще одну тему рассмотрим, обратимся к Александру Григорьевичу Лукашенко. Президент Беларуси предложил сформировать некое всебелорусское народное собрание, сделать этот орган конституционным и, более того, передать часть президентских функции, в общем, так сказать, в том числе и вот этому Всебелорусскому народному собранию. Ну и в целом, вот эта идея о конституционной реформе, она пока еще в информационном пространстве присутствует. Как она будет выглядеть, непонятно. Но у меня вопрос к вам. А вот в этом Всебелорусском народном собрании ведь должны быть правильные люди, как вы считаете? Ну, вряд ли там неправильные это должны оказаться.
Я думаю, что Александр Григорьевич настроил огромное количество людей не только в Белоруссии, но и ровно по российско-белорусской границе против себя, да, своими действиями. Я даже не говорю о том, как бы это его личное дело, как там разгонять протестующих. Он, кроме этого, много чего наделал. В том числе и для России, очень, очень неприятного и очень хамского, да.
И личное дело протестующих тоже. Это личное дело Лукашенко и протестующих, которых разгоняют. Я бы уточнил.
Глубоко интимное дело, да, по башке получать батоном. Проблема только в том, что вот все его высказывания, да, они все всегда в последнее время выглядят как будто сделаны под чудовищным давлением как бы России, да, вот судя, вот прямо вот видно, что ему Россия говорит: так, ты уже все, ну, что-то надо делать, да, давай уже что-то менять, да, и вот он нехотя начинает там какие-то предложения свои. Но дело в том, что, окей, если это все белорусские вещи, да, тогда туда войдет куча людей, которые должны быть уже давно в оппозиции к нему, да?
А войдут ли вот эти люди? Вот я на это и намекал, да? Или там будут лояльные Лукашенко граждане?
Понимаете, но он других-то уже не найдет, особенно в процентном. Не, может быть, там, конечно, там он найдет 30 человек, да, из ближайшего окружения. Но это же, опять-таки, к нему приедет господин Нарышкин и скажет: ты что делаешь? Вот, и опять он будет выкручиваться. Но это вот какая-то кошки-мышки бесконечные, которые он устроил, да, у нас на границе. Это крайне... Это было бы смешно, если бы не было уже так страшновато, да?
Ну да. Игорь Валентинович, потому а скажите, что, пожалуйста... Да, пожалуйста, закончите мысль.
Нет, я все.
Ну, скажите, если все-таки о Лукашенко, ну вот на ваш взгляд, по ощущениям, ну я не говорю о какой-то инсайдерской информации, где ее сейчас возьмешь, настоящую. До 25-го года он пробудет в президентском кресле или как бы не совсем, да, вот по вашим ощущениям? Или действительно он что-то готовит какой-то, с какого-то преемника, может быть, одного из сыновей, может быть, еще кого-то?
Ну, если пойти по родственникам, ну, его же засмеют, опять-таки. Опять-таки, кто-то начнет его высмеивать, а Москва опять придет в ярость, да, потому что, ну, так не делается. С другой стороны, 25-й год, вы представляете себе, что такое 25-й год? Мы в прошлом-то году не знали, что, там, что принесет 20-й, который снес половину общечеловеческих прав и ценностей.
Это, да? Точно.
До 25-го дожить.
Так в общем, вот, я так понимаю, Александр Григорьевич, как и в Библии сказано, надо жить днем сегодняшним, а не загадывать только наперед.
И чуть-чуть завтра, и чуть-чуть вчерашним.
И да. Чуть-чуть, но вчерашнего-то уж хватает точно. Вот еще какая у нас тема. Католикос всех армян Герегин II Никола Пашиняна призвал уйти в отставку. Такой же призыв звучал от католикоса Великого дома Киликийского Арама I. Ну и вот там вообще как бы оппозиция весьма решительно настроена. Уже предложили Вазгена Манукяна в качестве альтернативы Пашиняну. Это бывший министр обороны и бывший глава правительства в Армении. Как раз министром обороны он был в период предыдущего конфликта. Ну и, в общем, митинги проходят. И более того, оппозиция заявляет о том, что надо не повиноваться Пашиняну, потому что не хочет он уходить. Ну вот как вы считаете, что делать Пашиняну-то нужно в этой ситуации? Уйти – это неизвестно, на что себя в дальнейшем обречь.
Ну, вообще, я, конечно, ожидал, долго ждал, когда настолько мощный и авторитетный как бы орган, да, как армянская церковь выскажется, да, и очень круто, что Герегин II как бы высказал очень четко свою позицию, а у него, я думаю, у него большой авторитет в обществе, да, и после этого я на месте Пашиняна просто пошел и удавился бы. Но Пашинян оказался просто как-то удивительным живчиком, потому что вот просто профукав вот все, что можно, он, тем не менее, чудовищно цепляется и цепляется и цепляется за власть. То есть этот человек вообще без совести и без стыда. Это человек просто уперся, или ему говорят его начальники какие-то по какой-то предыдущей работе там в Америке, да, ему говорят, что не смей никуда уходить, потому что придет какой-нибудь совсем пророссийский гражданин. Вот. И он поступает сейчас как абсолютно недемократический руководитель. Собственно говоря, он с меньшими затратами и с меньшими скандалами снес предыдущую власть своими уличными выступлениями. А на новые уличные выступления он просто как бы не обращает внимания и цепляется всеми руками и ногами за власть. Ну, я думаю, что, конечно, ему надо уходить, чтобы хоть как-то... его, конечно, он не избавится от пятна национал-предателя, да, которым, собственно, его называют уже там... Не знаю, сколько процентов армян, но я думаю, что так, процентов 90. Вот. Но хоть какое-то лицо он мог бы сохранить. Я не знаю, как его снесут.
Уйдет. Ситуация сложная в силу того, что если бы дальше продолжались боевые действия, но еще больше было бы жертв, и так сказать, и Нагорный Карабах, наверное, еще больших территорий бы лишился. Понимаете, тут сказать, что он прямо...
Безусловно.
Вот, да, что он все профукал, тоже сложно.
Да, но здесь еще просто вопрос...
Компания-то была бездарно проведена, да, военная?
Ну, это да, но несоизмеримы были... Несоизмеримые возможности были одной и другой армии. Да, Кирилл?
Игорь Валентинович, выступление религиозных лидеров, по сути, оно как-то к чему-то приведет, или это просто вот заявление среди прочих?
А мы посмотрим, потому что я опять-таки говорю, на одной чаше весов его неодолимое жажда остаться, а на другой все более серьезные и авторитетные силы высказываются за то, чтобы он уходил. Потому что трудно обозвать Герегина II уличной силой, да, это не уличная сила, это институционно как бы вполне легитимная сила.
Абсолютно верно. Спасибо большое. Это подкаст «Слышали новость». Журналист, писатель Игорь Мальцев.